Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня православный публицист, общественный деятель Борис Костенко. Добрый день, Борис.
Добрый день. Рад присутствовать на вашем радио.
Ну, сегодняшний наш разговор мы хотели бы посвятить Томосу, Украине, церковному расколу. К сожалению, эту тему приходится поднимать довольно часто. И даже некоторые наши, так сказать, оппоненты говорят, а что, других тем, что ли, нет, что до бесконечности все это пережевываете, зачем? Многие считают, что их это никоим образом не коснется, особенно людей, далеких от религии, от церкви. Но в 2014 году многие тоже полагали, что то, что происходит там на Майдане, на Украине, это внутреннее дело самой Украины, той власти, которая была. А нет, выяснилось, что мимо этих событий Россия тоже пройти не смогла. Это зона геополитических интересов России, сопредельное государство, масса пересечений, масса связей. И все это отозвалось на нас самым прямым образом в течение буквально очень близкого времени. И санкции, и то, что мы сегодня имеем, и ситуация в экономике во многом связана вот с теми событиями, которые, казалось бы, никого не затронут и останутся вещью в себе. Давайте поговорим подробно более, может быть, как-то вглубь попробуем копнуть этой темы про Томос. Это действительно вещь в себе, как считают некоторые наши оппоненты, Борис, или все-таки это будет иметь очень-очень серьезные последствия и отнюдь не только для верующих православных христиан?
К сожалению, когда мы называем все, что происходит в религиозной жизни Украины, одним словом «Томос», обозначая тему, все, что вот мы чувствуем под этим, находится или над ним, это очень опасно, это грозит серьезными сдвигами и, во-первых, в межгосударственных отношениях, и угрожает людям, которые там живут. Но с чем разбираться подробно? Слава Богу, у нас есть для этого достаточно времени. Ну, вот вначале вы сказали, что все устали от темы Украины. Ну, может быть, мы с этого и начнем, потому что люди, которые слушают различные радиостанции или смотрят каналы телевидения, они видят, что каждый день что-то такое вбрасывается. Но я уверен, что у большинства, в том числе у вас, дорогие радиослушатели, ощущение остается, что вы вроде слышите, но не понимаете, что там происходит. То есть полноты картины нет. Не вскрываются вот эти глубинные проблемы, которые, по совершенно справедливому вашему ощущению, столь болезненны и опасны.
То есть видит публика вершину айсберга, а то, что да, под водой, скрыто. Да.
Ну, одно методологическое замечание. Ну вот телеканал «Спас» и радио «Благовещение», они отличаются от всего остального тем, что они откровенно некоммерческие, а остальные все практически, ну, 100%, ну, может быть, 97% коммерческие. Что это значит? Это значит, что те ток-шоу, которые они устраивают, в том числе по теме Украины, они производятся ими, это как раз индустриальный термин, только для того, чтобы извлечь прибыль. Ну, такая внутренняя телевизионная информация, что ток-шоу на украинскую тему, они собирают огромное количество зрителей.
То есть выше рейтинг и рекламодателей,
да,
больше.
Да, рекламодателей. Отсюда вот эта клоунада с приглашением так называемых украинских экспертов, которым, к сожалению, платят гонорар как артистам за участие в этих мероприятиях, достаточно пышных и шумных. А реально публика ничего не происходит. Когда-то на телеканале «Спас» с начала того же Майдана выходил цикл, может быть, многие его помнят, назывался «Украинский вопрос». Этот украинский вопрос, он никуда не делся. И в первую очередь мы разбирали то, что интересно было телезрителям телеканала «Спас», это религиозная составляющая. Так вот, то, что вы видите сегодня на телевидении, это шоу к реальной политике, и особенно к разбору религиозной жизни на Украине, это практически не имеет никакого отношения.
Ну, стремление разобраться в причинах, последствиях нет никакого на самом деле.
Там есть много обстоятельств. Во-первых, допущены ошибки. Что тут греха таить? Допущены ошибки в понимании этого системного кризиса на Украине теми, кто за это отвечает, во властных структурах Российской Федерации, в определенных там церковных структурах, но здесь трудно винить кого-то, потому что силы, мягко говоря, неравные. В украинский кризис вмешался Государственный департамент Соединенных Штатов, вмешались такие силы, как Вселенский Патриарх и стоящие за ними все тот же Государственный департамент и другие структуры из Соединенных Штатов. Конечно, здесь такого никто не ожидал. И финансы. Все это так или иначе можно и нужно рассматривать с точки зрения доктрины, провозглашенной еще соответствующими исследовательскими и конспирологическими центрами, если так можно выразиться, пусть люди не пугаются слова конспирология. Там четко обозначены три основных цели, три врага на Украине. Вот я имею в виду врага со стороны тех, кто контролирует сегодня эту страну, нашу братскую. Это русский мир, русский язык и русская православная церковь. Это официальные документы Службы безопасности Украины. В Донбассе за что воевать стали? За язык и за георгиевскую ленточку, то есть за русский мир, за историю, за цивилизацию. Почти то же самое в Крыму. Русский язык пытаются запретить уже давно. Там некие депутаты, даже фамилию не буду называть этой дамы, она говорит, что якобы кто заговорит по-русски, его надо бить сразу по лицу.
Изобретить въезд граждан России на территорию Украины, что вообще никакие ворота не лезет.
Знаете, я вот тут должен сказать, что вот мне прям подмывает, что наши уважаемые соотечественники не представляют себе, что творится на Украине. Одна из последних тенденций – это когда уже грабить стало нечего. Я имею в виду грабить какие-то территории, отнимать у них, сами стали терять территории. Промышленности плохо работает, налоги никто не платит, собственников мало, те, кто остались, имеют свои охранные структуры. Так вот, под предлогом нанесения ущерба украинскому государству или, проще говоря, за измену родине, под которую можно подвести, подбросив тебе какую-то литературу, например, а если мы говорим не о какой-то конкретно, а, например, что ищут во время обысков у русских священников, там, уточнее, у православных священников украинских Московского патриархата, это, например, книги о истории монархии нашей общей, о проблемах русского мира. Если они найдут эти книги, значит, это изменник. А что дальше? Ведь даже в советское время статья конфискации имущества применялась далеко не всегда, особенно уже в позднее советское, послевоенное. На Украине сегодня 10 лет с конфискацией. То есть человек, если он даже и выйдет, и даже если его потом обменяют, он свою собственность не вернет. И таких случаев уже есть. Те священники, которые, например, были эвакуированы, я другого слова не подберу, с территории братской нам Украины, они фактически сбросили там собственность. То есть они приехали сюда голые босые. И это будет продолжаться. И
спасая
все...
свою жизнь зачастую.
Мы... Фактически. Вот мы, я специально упомянул вот эту проблему, да, собственности. Есть православный активист, его фамилия Саган, зовут его Олег. Его 6 ноября посадили. Как раз вот эта статья. Сейчас он сидит, ему продлили пребывание в тюрьме. А что ему вменяется? Это, опять-таки, по слухам от родственников. Сейчас не могу точно подтвердить, потому что все-таки нет никакой связи. Но формальный повод задержания – это некая листовка, которую у него нашли, где критикуется Варфоломей и Порошенко. Простите, у него не тираж нашли, а одну листовку. Но этого достаточно, чтобы было его задержать.
То есть там то, идет возврат к 70-м годам, к брежневской поре, когда людям от 3 до 7 давали за подобные вещи.
Нет, вы ошибаетесь. Речь идет о возврате к 30-м годам. Только не России, нет, а Германии. Это еще хуже. То есть там идет геноцид. Если у нас была послереволюционная вот эта борьба, как Сталин говорил, документы Коммунистической партии говорили, что с продвижением социализма усиливается классовая борьба, речь шла о классовой борьбе. А здесь идет национальный и религиозный принцип. То есть фактически это фашизм в чистом виде. Как на Украине сейчас говорят, гестапо отдыхает. А что ситуация в Одессе, когда жгли людей публично? В Советском Союзе такого не было. Были другие ужасы, но такого не было.
3 мая расстреливали вот это здание, где находился несколько десятков человек.
Дом профсоюзов. Да. Понимаете, ведь от чего...
Прицельно стреляли.
Так я же знаю активистов, которые лично знакомы. Правда, они живы остались. В Москве сейчас они прячутся. Ведь началось-то в том числе из того, что вот этот палаточный городок, который находился рядом с Домом профсоюзов, он же назывался Куликово поле. И в основном там стояли православные активисты. То есть опять религиозный фактор. Естественно, важнейший удар, была проведена сложнейшая комбинация, многоходовая, многолетняя, чтобы взорвать религиозную ситуацию на Украине. Конечно, пошло не так, как они хотели. Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с блаженнейшим Ануфрием, много ему лет, и все мы молимся за него и за церковь на Украине, они не сломались, а должны бы были по расчетам вот этих политтехнологов. Их либо хотели купить, либо запугать, либо выдавить, либо арестовать. Ничего нового не происходит. Технология трех третей была применена еще хорватскими усташами, когда выдавливали сербское население из территорий, соответствующих в бывшие тогда королевства словаков, хорватов и сербов.
И зверски убивали людей.
Не убивали, сажали, там трех третей, там было так: треть окатоличить, треть вырезать и треть выдавить. Вот ничего нового не происходит. А что на Украине? То же самое. Выдавили тех активных, которые поехали на заработки. Ну, резня там в таком масштабе, как, конечно, в Хорватии, ее сейчас нет. А сейчас...
Пока нет.
Пока, да. Пока я бы хотел сказать, пока нет. Ну, я думаю, что, конечно, до этого вряд ли дойдет. Это фигурально вырезали.
Хотя фактически... истории иногда удивительные, Курбет.
Да, это, ну так мы же уже имеем прецеденты. Остальных, ну, в данном случае не окатоличить, а перевести в другой формат. Кстати, мы до конца не понимаем. Господин Шевчук, я напомню, такой есть деятель на Украине, это глава греко-католической церкви. Он приветствовал создание объединенной церкви. Он заявил недавно, что мы ведем диалог, что мы практически готовы, и он намекнул, что есть понимание со стороны новообразованной структуры и ее представителя о, только не пугайтесь, евхаристическом общении. Это как? То есть греко-католики, которые сидят и ждут, когда этот весь ужас закончится, потом они предъявят права, что вообще-то вы все неправильные, а правильные мы. И все это может уйти в большой-большой раскол, о котором тогда говорили. Фактически все уйдет под греко-католиков.
Но ведь, по сути дела, религиозная война, начало ее, это 90-е годы. Вот Саша Егорцев, которого вы наверняка знаете, да, хорошо, конечно, известный православный журналист, мы с ним работали, он еще в 90-е и в нулевые ездил неоднократно на Украину, снимал процесс захвата храмов. То униатами, то вот это вот.
А вы знаете, кто первый показал на центральном телевидении репортаж о захвате храмов в Ивано-Франковской области? Ваш покорный слуга. 89-й год, программа «Воскресенье». Я лично снимал во Львове, в Ивано-Франковске. При мне били лицо православному священнику. Первую кровь процесс показали мы. Я это видел. То есть
процесс пошел еще, когда даже Советский Союз был.
Тут же, как только легализовали в силу определенных новых законов греко-католическую церковь, они стали возвращать себе те храмы, которые у них, ну, там, часть отняли, когда разогнали просто греко-католиков, но они, кроме этих храмов, стали забирать и другие. И вот этот передел начался в конце 80-х годов, причем с кровью. Жертв не было, правда, но драки были и увечья были.
У меня такой вопрос вот в этой теме, кто виноват и что делать. Мне бы хотелось, чтобы кто виноват, тоже этот вопрос прозвучал, потому что в Российской Федерации, да и в СССР обычная практика была проштрафившихся чиновников направлять, давать им там дипломатический ранг и направлять в качестве послов в разные страны. Ну вот Доку Завгаев, многие помнят, уехал послом в Танзанию. Вот господа Черномырдин, бывший глава правительства, газовый король, потом, значит, известный всем господин Зурабов тоже был направлен после уже смерти Черномырдина в качестве посла. Чем они занимались? Делали они что-либо или они воспринимали эту работу как такую приятную синекуру? Ну, с возможностью решения своих каких-то проблем, там, газовых или фармацевтических и иных.
Ну, слава богу, в нашем государстве существует параллельно и всегда существовали, вне зависимости от политического режима, система снабжения высшего руководства страны информации по разным каналам. Это дипломатический канал, понятно, это специальные службы, и это аналитические центры. Сюда относятся институты, которые изучают современное положение дел в СНГ и так далее. Начинаем разбираться. Начнем с последнего. Институт Затулина СНГ – это не очень большая структура, существующая на там, минимальные какие-то средства. Отдел, который занимается Украиной, состоит из нескольких человек.
Это, по сути дела, общественная организация, сути, инициатива, ну, идущая снизу.
Да, это, да, она была создана не как государственная. Все, может быть, знают такого Богдана Беспалько, он часто как эксперт появляется на каналах. Он вот представляет официальный научно-исследовательский центр, он называется Центр украинистики и белорусистики Московского государственного университета. Да, там работают профессиональные люди, историки, с которыми я лично встречался, и когда мы начинаем с ними разговаривать об истоках украинского национализма, народ для себя открывает много интересного, в кавычках, к сожалению. То есть это печально интересного, я в этом, не то, что там неправда, а печально интересного. Вы думаете, не снабжали наше руководство нашей стороны информацией? Снабжали.
РИСИ еще есть, Российский
институт стратегических исследований. Я там, ну, я про спецслужбы не говорю, хотя сделаю одно замечание. Когда Украина была в составе Содружества независимых государств, активная разведывательная работа по Украине официально не велась. Это открытые данные, это всем известно. Вот, и поэтому вот эти все предупреждения о нарождающемся национализме, о финансировании украинских националистов зарубежными центрами, о продолжении работы огромного количества организаций, сидящих в Канаде, в Соединенных Штатах и в Западной Европе, которые работают с украинскими националистами, да, она была, но она была, так сказать, не воспринята. То, что допустили это, ну... Как вам сказать, силы были тогда... Я никого не обвиняю и, значит, не хочу ни с кем-то счеты сводить, но недооценили, и сил не было, возможно.
Да, видимо, хотя, и желания не было там, так
хотя
сказать.
Хотя ваш покорный слуга объявлен нон-гратой на Украине еще в 93-м году за большой материал «Севастополь», показанный в циклах «Русский мир» на Первом канале вместе с моим другом Алексеем Денисовым. Но ведь было же такое, было. Мы говорили об этом, говорили. Скандал был, был. Ну и что? Сегодня, когда мы умылись уже кровью на Донбассе, и, слава богу, Крым практически без жертв отошел в спокойном режиме, главное, о чем мы предупреждали, и многие об этом говорили, что Украина, независимо от того, кто там живет, будет использована против России. Господин Кучма написал в свое время известную книгу «Украина, не Россия». Никто не понял, что он тогда сказал. А он сказал, в общем, все четко. Что мы будем жить самостоятельно, мы будем строить собственное государство. Дальше он пока остановился, потом его дополнили, что мы пойдем в Европу, мы пойдем в НАТО. Но здесь одно «но». Государство они не построили. К сожалению, уровень правосознания, а также отсутствие должного патриотизма в элитах украинских привело к тому, что страна разваливается. Это не мое мнение, это мнение большого экспертного сообщества, теперь уже
сформировалось. Менялись большие начальники: Кучма, Кравчук, Ющенко, Тимошенко, Янукович, но, по сути дела, все шло только по нарастающей. То есть процесс распада, развала экономики. Ведь Украина же не секрет, была одной из самых развитых республик в экономическом отношении.
Почему одной из? Она самая развитая была. Она была самая развитая из всех, потому что РСФСР, она была большая, но там по другим показателям, душу населения и так далее, она была самая, там было сконцентрировано огромное.
Если бы деньги были направлены на производство каких-то энергоносителей, которые могли бы заменить газ или там технологии.
Почему свергли Януковича? Потому что он пытался вернуть свою страну на путь развития какого-то внятного. И там, где надо, поняли, что если Янукович останется, то проект Украины реализован не будет. В том смысле, в котором он реализован сегодня. То есть страну фактически и народ сделали заложниками. Сегодня этот процесс заканчивается, когда сделали заложниками Украинскую православную церковь. Вот некоторые там горячие головы говорят, давайте мы сейчас проведем какие-то активные мероприятия, начнем освободительную там какую-то войну и так далее. Не получится, потому что у нас там 10-20 миллионов заложников. Те, кто пришел с Запада, в том числе с Западной Украины, и сегрегировали общество на правильных и неправильных, почему я привел пример нацизма? Потому что в Советском Союзе там не было формальной эксплуатации, там была другая ситуация классовая, меньшинством большинства, ну или хотя бы видимость создавалась. А в Германии фашистской там как раз националистическое меньшинство задушило всю страну, начали там по национальному признаку зачищать. А на Украине получилось, что зачищать стали по языковому принципу и по принципу декларирования «ты русский, значит, ты московский», или «ты, значит, вот щирый и, ну, настоящий». настоящий украинец.
Тот, кто не прыгает, тот не наш.
Да-да-да, там много принципов разделения.
Геноцид форменный, да?
Да, это геноцид, только его особая такая, особая модификация, такой искусственно выведенный такой феномен. Это же искусственное образование украинский национализм. И сейчас, может быть, мы не будем отвлекаться на эту тему.
Ну да, в 19 веке еще.
Да, он сконструирован был, да.
И язык этот суржик тоже искусственный.
Ну да, то, что там Тарас Григорьевич писал на малороссийском, это, конечно, мы слышали, но основные свои произведения он писал на русском языке. Вот, потому что, ну, сейчас тоже не будем филологически здесь изыскания делать. Они, в конце концов, в советское время были, ну, они не приветствовались. Я приведу только один пример исторического характера. Все вы знаете трагедию белорусской Хатыни. Памятник, когда дедушка выносит убитого внука. Вот, это трагедия украинского народа, символ борьбы с фашизмом и так далее, так далее. Все мы с детства знали, что это осуществили вот каратели немецкие. Все мы знаем. К сожалению, есть письмо товарища Щербицкого, первого секретаря ЦК Компартии Украины, кстати, соседа по даче Денисенко, нынешнего лжепатриарха киевского, он писал и просил, чтобы в популяризации или там в освещении темы Хатыни белорусской то, что творили там украинские националисты, было заменено на немецких карателей. То, что там было сделано, это было сделано у Наунсо.
Ну, Бабий Яр тоже, они же занимались.
Они же, да, и из-за того, чтобы не разжигать вот эти, якобы не разжигать, так сказать, братство и единство народов Советского Союза, вот это предательство, оно было осуществлено еще тогда. Или, например, такой случай уже современной практики. Вы же помните мальчика, который в Бундестаге там нам рассказывал, что надо пожалеть там немецких пленных?
Плакивал бедных там,
да, да,
немецких.
Да. Откуда этот мальчик? Он там из Тюмени, да, там из одного из поселков. А что это за поселок? Это поселок образовался за счет переселенцев, которые приезжали туда и работали вахтовым методом. И так как-то случайно получилось, что основное население этого поселка – это выходцы, внимание, с Западной Украины. Поэтому немецкие благотворители, будучи людьми очень прагматичными, сделали все правильно. Они предоставили грант на изучение истории именно в эту школу, в этом поселке.
Да, видимо, и книжки свои какие-то завезли.
Да все там было сделано соответствующим образом.
И т.д.
Понимаете, ничего случайного не бывает. И когда сегодня мы вот в начале нашего разговора говорим о Томасе, что это такое и куда мы идем, во-первых, ситуация меняется каждый день. То его предоставили, то его, значит, вернули в Стамбул, то опять его подписали. Значит, затем его там вроде как привезли. Легальный он, нелегальный, легитимный, легитимный.
Это какая-то подковерная договорились.
Ну, конечно, да, там, например, Порошенко обещал одно количество приходов и монастырей, реально дал другое. Борьба идет за заграничную диаспору. Вы же представляете, сколько церквей и приходов украинских, например, в Канаде?
Очень много.
Относятся и могут быть отнесены к этой новообразованной церкви. Так в Томасе же написано, что все эти приходы отходят к Константинополю.
И люди там обеспеченные,
естественно.
Которые могут, так сказать, и своими финансами как-то поддерживать.
Поэтому так они и поддерживают. Патриарх Варфоломей, он же основные свои ресурсы денежные получает от приходов, находящихся в Соединенных Штатах и Канаде. В первую очередь в Соединенных Штатах. А теперь он сейчас Канаду получит, а украинская диаспора в Канаде очень богатая. То есть получается, что Украина отказывается от своих приходов, а те из-за такого непонятного статуса переходят под Варфоломея, под Константинопольский патриархат. То есть идет передел, ну, хотите, назовите это православным рынком вселенским, хотите, еще как-то назовите. Но вот эта подковерная борьба, она вот в этом и выражается. В том числе мы этого пока не видим, ведь дело в том, что проект долгий. Почему так долго не рассказывают о сути текста? И он не публикован, там частично только. А только начинают догадываться. Потом есть так называемые секретные протоколы. Вот я не могу точно утверждать, но, по-моему, Глинская пустынь должна отойти по договору под Варфоломеем. Вы как-то себе это представляете? Я слабо.
Древнее, это святое место. Отец Андроник там святой церкви служил. Да, вот.
В прошлом году, по-моему, да, произошла канонизация, там были глинских старцев.
Книжки выходили у нас изданные. Ну,
конечно, нет, я лично знал одного, так сказать, архимандрита, он оттуда был изгнан, причем с побоями достаточно, ну, почти с увечьями, еле выжил. Он рассказывал, мне лично рассказывал, как это все там было. в 60-е годы, когда ее закрывали.
Ведь могут же отобрать и наши святыни, и Лавру отобрать, Киево-Печерскую и Почаев, да?
Ну,
вот.
Лавру Почаевскую, я думаю, что Варфоломей не отберет, а отберут ее в пользу новообразованной церкви. Это отдельно. Я сейчас про Варфоломея сказал. Я Глинскую пустынь и Константинополь упомянул. А что касается Объединенной церкви, может быть, наши православные радиослушатели забыли, что около года назад патриарх Московский Всей Руси Кирилл обращался к международному сообществу и просил поддержки, в том числе европейских структур, чтобы Киев чтобы не допустить принятия двух законов, там номера были четырехзначные, одного и второго, суть которых ставит церковь в зависимости от административных государственных решений, в том числе чуть ли по назначению епископов, и требует ее перерегистрации. Вы думаете, что эти законы их отложили куда-то, их забанили, как сейчас модно говорить, ничего подобного. Там даже была хитрость сделана, что его не отклонили в слушаниях, а его отложили, то есть по закону его могут начать рассматривать в любой день, хоть завтра. К чему это приведет? Это приведет к тому, что под давлением и под угрозой поставить Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата вне закона, ее заставят переназваться. Российская Православная Церковь в Украине, хотят, чтобы она была названа.
То есть и те юридические акты, которые принимались, они, получается, становятся нелегитимными при изменении.
Совершенно верно.
Вот этого названия.
И под предлогом приведения этих актов, упомянутых вами, например, о приходе, ну, неважно, там, Благовещенской Церкви, такого-то района, там, Житомирской области, из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Российскую Православную Церковь в Украине, например. Вот они подают документы о перерегистрации, а их не перерегистрируют. Приходят некие люди и говорят, а вообще-то мы приход этой церкви. В законе же нет официального членства зафиксированного и переписи прихожан. И говорят, мы приход. И с ними подписываю договор на этот храм, который строили эти люди, родители этих людей, предки этих людей, господи, там, в четырех поколениях.
То есть юридическая казуистика помогает,
да,
легко и элегантно
изъять,
отбирать, да?
Ограбить. Вот тема грабежа, как методологический подход, она очень помогает при анализе ситуации на Украине. Вот что еще можно отнять? Давайте отнимем. И, кстати, вот эти эксперты украинские,
то есть это режим бандитский получается?
Да, конечно. Которые ходят, они, с одной стороны, кричат о том, что вот там попы делят деньги. Слушайте, ну, во-первых, какие там деньги? Бабушкины копейки? Ну, церковь, вот она стоит. Денег хватает, может быть, чтобы ее в порядок,
ну,
там поддерживать.
Там,
да. Ну, что, да. Там что, полезные ископаемые, что ли, под храмом зарыты? Вы посмотрите, в каком состоянии храмы находятся на территории города. Не надо смотреть на киевские храмы и лавры. Это как бы,
да,
символ.
Разговор, да.
Это особая статья. А обычные-то храмы, они, это сельское священство на Украине, такое же нуждающееся, не хочу так сказать, никого обидеть,
общем,
как и российское.
Обвали, как
ничего там другого-то нет, там грабить нечего. Но одно дело, ты все-таки служишь и выполняешь свой долг в приличных условиях. А когда в вагончике начнут люди служить, что говорит предстоятель?
Или как на Маевках в советские там времена,
ну, да,
где-нибудь,
да,
в лесу.
Ну, ну как, ну да, развернули антиминцы, служат, да как в Славках служили, святые дары на себе, все это понятно. Что сказал Ануфрий Блаженнейший? Он сказал, что да, идут тяжелые времена, но через это наша церковь пройдет то очищение, о котором мы все говорим.
И такой вопрос. Вот во времена Януковича к нам обращались неоднократно про русские силы, про российские силы. Помогите, помощи поступало мало. Что сегодня? Почему ее боялись, так сказать, трогать Януковича, его партию,
знаете,
регионов?
Я...
И что вот можно сегодня было бы сделать?
Возможно.
Там,
понимаете, мы не знаем документов, мы не имеем к ним доступа, они не публикуются. Скорее всего, те советники, которые курировали вопросы Украины, а, вероятно, уровень влияния тех послов, фамилии которых вы называли, был достаточно высок, и особо никто не вдавался в подробности. При этом руководство страны получало личные гарантии от тогдашних первых лиц Украины, того же Януковича, и считали, что все будет хорошо. И еще одно. Западные партнеры также давали гарантии. Нас обманули. Вспомните подписи, когда Майдан завершался, скажем так, подписи представителей Германии, Франции, Европейского Союза. Россия наблюдателем была. Оппозиция, Януковича, все подписали, на следующий день чуть Януковича просто не убили, еле вывезли его оттуда. Целая операция была. Значит, получается так, что нас предали не только наши, так сказать, партнеры, дезинформируя нас и пытаясь в этой мутной воде свою рыбу поймать, но и наши западные партнеры.
Ну, что делать сегодня? Что реально вот мы можем сегодня сделать, понимая, что события, что это многоходовая комбинация, которая будет развиваться, она не будет стоять на месте, действительно, в застывшем.
Здесь особых рецептов-то, может быть, и не нужно. Наша сила в правде. У нас нет вооруженной силы, чтобы захватить, зачистить территорию Украины, всей тем более.
Хотя в 2014 году это можно было сделать.
Ну, легко. Понимаете, там сложно говорить.
Ну, Крым присоединили, могли бы.
Геополитическая ситуация не позволяла, я бы сказал так. Руководство России не готово было и правильно сделало, возможно. Сейчас мы не будем это обсуждать, а принять вот это решение, о котором мы сейчас подталкивают. Понимаете, если говорить с военной точки зрения, до этого вопрос был там 2 недель. Это не была проблема. А что дальше?
Ну, Украины армии не было.
А дальше что? Партизанская война начнется? Дальше армия должна уйти. И Украина будет предоставлена самой себе. И
ну, опять могли начнется. Бы быть какие-нибудь там голубые каски или иные, там,
да,
войска ООН.
Давайте не будем фантазировать. Это вещи, ну, скажем так, не относящиеся к той теме, о которой мы говорим.
Мы просто, православные патриоты, очень сожалеем, что тогда не проявили, может быть, какой-то настойчивость.
Я могу вам сказать, что надо делать. Надо делать то, что мы делаем с вами сегодня, сейчас, сидя у этих микрофонов. Но, к сожалению, наша аудитория ограничена определенными рамками. Да? Хотя в интернете ваше радио можно послушать и на Украине. Возможно, какая-то часть нашего разговора туда и дойдет. Но это ваша инициатива. Она тоже имеет рамки государственной политики в области вещания и информационной деятельности на сопредельную территорию. Ну, как бы сказать, помягче сказать, она не просматривается. Коротковолновое вещание было уничтожено. Вы отъедете от Москвы 200 километров и включите коротковолновый приемник, и что вы там услышите? Вы
услышите... Музон.
Почему? Вы услышите речь, русскую иногда, с китайским либо турецким акцентом. Либо турецкую, либо немецкую. Все, что украинскую услышите. Московское радио там не будет. Мы сознательно сдали эти частоты, которые получили в качестве трофея. И теперь мы не можем ничего сказать на Украине. Российские средства массовой информации ожесточенно, оголтело блокируются. Печатная продукция не доходит никакая. Даже арестовали рождественское послание святейшего патриарха на таможне. Ну, смешно, конечно, но и это сделано. Фильмы не идут, книги не печатаются, телевидение только в интернете, и то не все, оно блокируется. Там есть одна площадочка, называется YouTube, и это все. Поэтому... Прецеденты, которые мы видим, когда, например, пленных там попадают, они на Донбасс, их спрашивают, а что вы знаете? Они ничего не знают. Они абсолютно стерильные. И с точки зрения пропаганды, а я все-таки специалист в этой области, могу сказать, что равнодушное отношение аудитории к происходящим событиям – это идеальная почва для ведения эффективной манипулятивной работы.
Гибридной войны.
Это они кричат, что мы ведем против них гибридную войну. Они кричат это для того, чтобы вести эту войну против своего же населения. Почему я сказал про заложников? Вот этот термин употребил. Потому что это и есть сегодня тот метод, которыми они работают. Они взяли в заложники собственных сограждан. Не только для того, чтобы их грабить, но для того, чтобы обеспечивать преемственность этого режима. Неважно, кто там будет, Порошенко, Тимошенко и все остальные. Неважно. Преемственность будет сохранена. И они... Им деваться некуда, они будут продолжать грабить оставшиеся.
Вот реальная история, которую мне недавно, 3 недели назад рассказали про батюшку, который с семьей жил вот в приграничной территории Новороссии, но ходил, переходил там через границу. Храм у него на той стороне, где находились войска украинской армии. Некоторое время, ну, достаточно долгое время даже, несколько лет на вот эти вот приезды священника смотрели как и сквозь пальцы. Недавно он был арестован, сейчас сидит в тюрьме. Это показательный случай? Это, скажем так, что-то
это
из ряда вон?
Это показательный, это типичный случай. Тот Олег Саган, которого я назвал, он же ездил туда-сюда все эти 4 года. Никто ему замечаний особых не делал. Ну, его там вызывали в СБУ, конечно, один раз. Там. Предупредили, может быть, предупредили, чтобы он уехал. Но это многих вызывают, оказывая на них давление, чтобы они просто уезжали. в тюрьму сажать это хлопотно, а так надавить, вызвать пару раз, провести беседу, человек собрал вещи.
Человек бросает свое имущество, жилье.
Ну, может быть, продает, не всегда бросает, там по-разному бывает, там ситуация не такая простая, там всего понакручено. Но самое страшное, люди не понимают, что происходит. Вот один мой знакомый политолог, тоже не буду фамилию называть, чтобы не смущать никого, он сказал, дайте мне 2 недели, я переформатирую сознание украинского народа. Потому что доступ к телевидению. Я вот смотрю украинское телевидение здесь, ну, через интернет, через тарелку у меня есть возможность. Ну, конечно, посмотрев его там несколько там, недель или месяцев, а то и лет, конечно, сознание переформатируется.
Вот начинают это... люди думать, что в Москве это люди с рогами и хвостами ходят.
Да, да, то, что мы хотим их захватить, что мы хотим их ограбить, что мы их все века грабили. Что мы, как там шутка, да, понаехала Кацапура на наше яйко и сало. Сегодня, например, Украина перестала экспортировать сало, она его завозит, кстати, с территории Польши и Беларуси. А производство сельскохозяйственное там упало, в этом году там что-то собрали они, но что они с ним будут делать, неизвестно. Квоты европейские у них резко ограничены по экспорту того же птицы. Российский рынок для них закрылся. Третьи страны, там конкуренция, надо этот рынок завоевывать, надо допинговать, а у них такой возможности нет. В общем, ситуация крайне такая сложная. И еще вы же знаете, что электричество и уголь они получают, в том числе, из Российской Федерации. Если сегодня через Белоруссию перекрыть поставки дизельного топлива, у них армия через 2 недели встать может. Ну, конечно, там есть стратегические запасы и так далее, но дизельного топлива у них не хватает.
Какой все-таки будет ваш прогноз развития событий, прежде всего, вот, что касаемо церкви?
Одно замечание по такой общеполитической ситуации. Это если патриотическое или, скажем так, национально ориентированное, не националистическое, а национально ориентированное сознание элиты украинской как-то восторжествует, и вот эта срединная часть Украины возьмет прагматичный верх, потому что надо защищать собственные интересы, надо защищать интересы собственной страны, вот тогда можно на что-то рассчитывать и с кем-то там разговаривать. Если будет вот это западное или западенское влияние, или фактически ситуация потери суверенитета, ведь на Украине нет ничего, никакого суверенитета, ни экономического, ни политического. И сегодня, возвращаясь к вашему вопросу, у нее, Украины, нет и религиозного суверенитета. Единственное, кто им обладал и сейчас еще обладает, это Украинская Православная Церковь, абсолютно суверенная Московского Патриархата. Как это им странным не покажется. Но они говорят народу, что это церковь страны агрессора. Томос – это все липа. Давайте назовем вещи своими именами. Создана структура, которая называется митрополией или там епархией, ну, вот Украина – большая территория, митрополией Константинопольского Патриархата. Все. Ни о какой поместной церкви во главе с предстоятелем, то есть с патриархом, речи быть не может никогда. Потому что если там будет патриархат, то тогда опять вернется вопрос о том, кто будет окормлять приходы украинские за границей, а Варфоломей задумывал все это не для того, чтобы потом это все отдать. Дальше ему нужно как-то кормиться. Естественно, приходы там 40 или 15 единиц, это монастыри и приходы, которые пообещал ему Порошенко, будут отданы под Константинополь. Это, конечно, доходы, пусть там не какие-то гигантские, но доходы Константинополю хватит. То есть содержать фонар, это маленький клочок земли в восточной части Стамбула, вполне будет достаточно. Она лишилась первого мироварения в Стамбуле, он будет продавать его за деньги. Назначение епископов, согласование в Стамбуле, святых, если они будут, а скорее всего будут, я думаю, что там могут возникнуть самые странные персонажи, в том числе коллаборационисты времен Второй мировой войны и Отечественной войны, только через Стамбул. Но не это самое страшное. Самое страшное еще то, что, во-первых, все законы Варфоломея, которые внедрил у себя, они перейдут на Украину. Все слышали, что Епифаний намекнул, что уже в следующем году, возможно, переход на новый стиль. А естественно, закон о второбрачии священства, о общении с
грешниками. Там недалеко уже и до разрешения однополых браков.
Ну, так, а вы что, читали заявление Епифания на этот счет? Он же сделал заявление, что мы с пониманием относимся туда-сюда. Он уже сделал заявление в сторону хотя бы лояльного отношения к этой проблеме. Он никакой критики не высказал. И, значит, еще одно общение с католиками. А я про греко-католиков вам уже сказал. А если евхаристическое общение начнется? То есть фактически мы, понимаете, мы люди с вами светские, можем себе кое-что позволить. Духовенство московское, российское, оно, например, сделать этого не может. Что я имею в виду? Они не могут в силу определенных причин, нам понятных, назвать вещи своими именами. Варфоломей – отступник или еретик. Вот сегодня, когда он принял в общение две раскольнические церкви, которые являются самозванными, сами себя рукополагали, никакой каноничной приемлемости там нет, если там тот же несчастный Денисенко, он когда-то был рукоположен все-таки канонично, то эти просто люди с улицы. Это как вот, знаете, у нас иногда было, сейчас нет, конечно, на перекрестках какие-то люди в рясах собирали деньги, а на самом деле шарлатаны. Ну,
засланные казачки.
Да-да-да, вот это приблизительно то же самое. Люди, только они так поприличнее выглядят сейчас, вот они тоже собирают деньги, так сказать, в Киеве. Но это западных политтехнологов вообще не волнует. Поэтому все так цинично и происходит.
Главное внести смуту в умы, произвести раскол, да, и в мутной воде ловить.
В чем опасность?
Рыбку.
В чем опасность? Ну вот смотрите, если сейчас назначат двух экзархов, легатов туда, они постепенно могут перерукоположить достаточно большое количество или процент священства и епископата вот этой Объединенной Церкви. То есть формально создать клир. Дальше. Пройдет время. Сколько? Год, два, десять, а может, 20. Они же вперед смотрят. Это сегодня ануфрий. А завтра точечно на каждый приход, на каждого священника, административный ресурс. А почему вы сказали, что... Кто сказал, что Порошенко уйдет? Кто это сказал?
А если все завтра... силы брошены на то,
а
чтобы
если...
он не ушел.
А если завтра Тимошенко ногу себе сломает? А этот комик охрипнет? Все что угодно. Украина, вы, я еще раз говорю, вы не представляете, что такое политическая культура, так называемая, на Украине. Я имел отношение к выборам в Одесской области в свое время. И косвенно следил за тем, что происходило во время избирательных кампаний разных, в том числе и после майданных. Политтехнологический беспредел, это мягко сказать. Там нет правил вообще никаких. И кто играет не по правилам, а такие люди, как Коломойский, они сами себе пишут эти правила. А народ, народ безмолвствует, народ подавлен. Я еще говорю, вы не представляете, по каким давлением люди находятся.
Ну, это террор, фактически.
Ну, фактически, да. Если у тебя тарелка на доме висит направлена на юг, значит, ты московский шпион. Потому что тарелки, которыми пользуются украинские добропорядочные граждане, они под другим градусом висят, на другой спутник. А если на юг, это значит на «Экспресс», «АМ» или, значит, на «Бонум», или, да, как он там называется, где «Триколор», где «НТВ+.» И все остальные российские каналы. Очень тяжелая ситуация. Народ проголосует так, как ему скажут. Хотя всякое может быть. Почему военное положение было введено в этих регионах? Потому что это была, во-первых, репетиция. В этих районах не проводились муниципальные выборы, когда там они были состоялись. И народ просто не допустили голосованию. Завтра другой придумает что-нибудь. Другая будет провокация. Неважно, где она произойдет. На Мариупольском направлении взорвут там химзавод, а потом обвинят наших, потом начнется атака, потом начнется резня. Кто-то кого-то убьет, ведут военное положение. И выборы проведут, но только в тех областях, где будет относительно понятное голосование. То есть вот то, что было предложено, этих 10 областей, ну вот они не будут голосовать, а проголосует другая Украина. А там как минимум пополам.
Ну что ж, мы будем, естественно, вести эту тему. Призываю всех молиться за братьев по вере, за тех, кто сегодня находится на территории Украины, кто, может быть, сбит с пути истинного. Ну и за тех, кто проявляет стойкость. Есть и священники, есть и миряне, которые... не изменяют себе, не изменяют Господу Богу, не изменяют тем принципам, которым нас призывал следовать Спаситель мира. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Борис Костенко, православный публицист, общественный деятель. Надеюсь, что встреча наша первая, но не последняя в этой студии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Уважаемые радиослушатели, будем молиться за братскую нашу Украину и предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего Ануфрия. Спасибо вас, Господь. Чекають і плачуть, глядають, не знають, що Бог так звелів.
це буде, добра вже не буде, на світі ще гірше буде, бо це все від Бога велика тривога, і Бог осудить за все, бо це все від Бога велика тривога, і Бог осудить за все. Жива вже настали, пішли жінці жати, Господні великі лани, пшеницю і жали куків, пов'язали остали з одні буряни. Пшеницю і жали куків, пов'язали остали з одні буряни. Куків Господь спалить огнем осини, пшеницю на тік і збере, і радість велика буде на Сіоні, коли наш Спаситель прийде. І радість велика буде на Сіоні, коли наш Спаситель прийде. Щасливі ті люди, що в світ народились, що в Царство Небесне війдуть. Нещасні ці люди, що їх там не буде великі, їм муки прийдуть. Нещасні ці люди, що їх там не буде великі, їм муки прийдуть. О Боже, прости нам гріхи наші тяжкі, будь милосердні до нас. Тебе ми благаємо, Тебе страшний судний час. Тебе ми благаємо, Тебе прославляємо, помилуй, страшний судний час.